страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 835-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы выходим в записи, и наше чтение Библии, наше изучение Священного Писания, но оно всегда идет в записи. Но также беседа по вашим комментариям, по вашим письмам, по вашим откликам. Мы записали это несколько заранее, но в любом случае мы сегодня будем читать интересные письма, интересные комментарии, которые пришли после вчерашнего эфира. И это на самом деле очень здорово. Здорово, что вы не только слушаете, не только читаете вместе с нами Священное Писание, но также и задаете вопросы, также и пишете свои возражения. Здорово также, что есть люди, которые изо дня в день, из выпуска в выпуск не соглашаются с нами. Но все же вы приходите на эти трансляции, все же вы спорите, все же вы высказываетесь. И на самом деле для меня это означает, что Бог действует в сердцах самых разных людей. Я вспоминаю себя в юности, в детстве. Я слушал христианские радиостанции, тогда это еще было на коротких волнах. Я иногда смеялся над теми, кто выступал в эфире. Я иногда говорил, ну как они могут в такую чушь верить? Ну как они могут об этом говорить? Я иногда даже предполагал, что на самом деле они в это не верят, но просто им кто-то большие такие деньги платит для того, чтобы они говорили. Даже пытался как-то писать на христианские радиостанции, хотя тогда нужно это было делать по почте, и я до сих пор не знаю, дошли ли мои письма, предполагаю, что не дошли. Но я продолжал слушать. И знаете, сейчас, много-много лет спустя, я молюсь о тех, кто присоединяется к нам, о тех, кто слушает нас, даже тех, кто пишет порой весьма неприятные комментарии. Слава Богу за вас, слава Богу за то, что каждый из нас может прикоснуться к Божьему Слову. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца. Мы с вами читаем всю Библию за 5 лет. И мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в Новом Завете, во втором послании Фессалоникийцам. У нас очень непростая тема, мы говорим о суде, мы говорим о милости. Кстати, ваши комментарии отражают как раз вот эту непростоту, эту сложность обсуждаемой темы. И на следующей уже неделе мы с вами вернемся к Ветхому Завету, и мы будем с вами в книге пророка Иеремии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Я напомню также, что уже вышедшие программы вы можете тоже найти на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении, и в группе ВКонтакте. В ВК есть плейлисты, и, собственно, вы можете легко посмотреть, послушать, в данном случае послушать, да, то, что у нас было раньше, те беседы, которые у нас были с вами раньше. Ну, давайте посмотрим ваши комментарии. Пишет человек, который подписывается как «Свет конец». Не знаю, конец света, может быть, но вот «Свет конец». Пишет «Бог не судья и не милующий, а Бог игнор». Ну, не вы первым это решили, потому что вот эта идея Бога-игнора, Бога, который запустил эту вселенную в движение и потом отстранился, то есть он как бы вот сделал часы, завел часы и ушел. Да, эта идея была французских просветителей, эта идея была деистов. Они не могли отказаться от веры в принципе, но для них как раз вот Бог был именно таким, Бог-игнор, а поэтому мы должны все делать, мы поэтому должны решать общественные проблемы. Но Бог все равно для нас ничего не сделает. Интересно, что эти люди все-таки не отказывались от концепции существования Бога в принципе. Ну, они думали о том, что, а может быть, его нет. Но если он есть, то вот он такой вот, как вы сейчас написали, Бог-игнор. В Священном Писании, конечно, ничего подобного нет. В Священном Писании Бог представляется совершенно иначе. Вот. И интересно, что идея о Боге настолько будоражит сердца людей. Если бы Бог был игнор, не думаю, что эта идея была бы настолько интересна. Не думаю, что она вас, да и не только вас, настолько бы беспокоила. Пишет Виктория Сашко. У меня муж неверующий пока, но я молюсь за его спасение и верю, ибо написано «Верь в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Знаете, мы будем тоже молиться с вами, молиться вместе с вами за вас. А возможно, и мы молимся о том, чтобы Господь дал вашему мужу покаяние, вашему мужу спасение. Возможно, что это будет, очень возможно, что это будет. Но если нет, также есть основания для молитвы, молиться о том, чтобы вам Господь, уже не мужу, а вам Господь дал силы и вам Господь дал мудрость. Жизнь с неверующим супругом или с неверующей супругой – это очень непросто. И я сразу скажу, мне этого не понять. Да, вот Господь, наверное, решил, что я с таким не справлюсь, с таким бременем. Я знаю, что многие живут так, и это действительно бремя, это действительно испытание, испытание серьезное. Так что будем молиться за вас и будем молиться о том, чтобы и вы, и другие, находящиеся в этом положении, не изнемогали в вере. Дальше пишет Кристина Колобкова. «Бог существует?» Кристина, я сегодня начал не случайно с того, как в свое время слушал христианские трансляции. Вот я задавался тем же самым вопросом. «А Бог существует? И если да, то какой он?» И чем больше я о нем узнавал, тем больше я понимал, что он не может не существовать. Вот это становилось для меня все более и более очевидным. И знаете, когда, Кристина, это стало наиболее очевидным? Когда я от мыслей на таком уровне, ну просто рацио, да, уровне разума, перешел также и к каким-то более личностным моментам. А какой он? Да, если он есть, то что мы о нем знаем? Какой он? Каков его характер? Ну, то есть характер Бога. Что мы знаем об этом характере? Какие верующие люди? Что мы можем сказать о верующих людях? И у меня, кстати, были тоже разные картинки в жизни. Мне казалось в свое время, что верующие люди, они какие-то глупые и недалекие. Я познакомился с верующими людьми и увидел, что среди тех, кого я очень ценил, и очень уважал, как философов, как языковедов, даже в советские времена. Да, я увлекался языками, увлекался лингвистикой. Так вот, даже тогда были люди верующие, были люди, которые так или иначе даже в те советские времена заявляли о своей вере. И вот эта идея о том, что верующие, они какие-то все затюканные, странные, глупые и так далее, эта идея очень быстро отпала. Кристина продолжает: «У меня в семье только бабушка верит в Бога». Слава Богу, что у вас бабушка в него верит. То есть какой-то пример у вас уже есть. И то, что вы об этом вспомнили, я думаю, это важно. Я также прошу вас, если будет возможность, оставаться с нами. Я понимаю, что вот сегодня особенно для вас, Кристина, будет непростая тема. Эта тема для многих верующих непростая тоже. Но Павел об этом проповедовал. Причем проповедовал новообращенным в городе Фессалоники. Так что я думаю, что есть смысл это слушать, и мы с вами будем вместе читать Священное Писание. Даже если вы не будете слушать то, что я говорю, есть нечто более важное, то, ради чего мы с вами здесь собираемся. Это как раз чтение Священного Писания. Дальше пишет Елена Прадед: «Бог и судья справедливый, и Бог милующий, но ближе мне, как Бог милосердный и милующий». Знаете почему, Елена? Потому что вы приняли его предложение спасения. Вы приняли его условия. Вы приняли то, что вы нуждаетесь в спасении. Вы приняли то, что Иисус Христос умер за вас. Вот поэтому для вас он Бог милостивый. И для вас как раз тот факт, что Бог милует, гораздо ближе, потому что он относится к вам. Он милует вас через Иисуса Христа. Для человека, который не принял Иисуса Христа, для человека, который пытается осмыслить Бога по-своему или уж тем более установить отношения с Богом по-своему, ситуация оказывается принципиально иной. Бог для такого человека действительно оказывается в первую очередь судьей. Это тяжело, но это нужно признать. Продолжает Елена: «Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа». И Марат пишет: «Как же вы можете приветствовать нас не от своего имени, а от имени Иисуса Христа?» Хороший вопрос. Причин на самом деле несколько, Марат. Одна из них заключается в том, что говорит апостол Павел: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». А хочу сделать одно предположение. Я хочу предположить, например, что Елена любит, Елена Прадед, та самая, которая нам написала, любит каждого из нас любовью Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос живет в ней, и потому что через нее он проявляет свою любовь. Вот, кстати говоря, я понимаю, что если бы Елена Прадед знала меня лично, то никакой другой любовью, кроме как любовью Иисуса Христа, она меня бы полюбить, наверное, не смогла. Но она посмотрела и сказала, что такое? Ну как это? Предполагаю также, Марат, что с вами была бы та же история. Но любовью Иисуса Христа мы, каждый из нас, друг друга действительно любит. Потому что есть Иисус, и Он живет в нас, и Он любит каждого из нас и проявляет свою любовь к другим. И вот приветствуя других любовью Иисуса Христа, мы как бы посылаем им эту любовь. Примут они или нет, это другой вопрос. Но это очень важно. Еще одна вещь. Апостол Павел говорит о том, что мы письмо Христово. Неоднократно говорится также о том, что мы посланники. То есть, как дипломат, представитель какой-то страны, какого-то государства, приветствует от имени правительства этого государства. Так и мы приветствуем вас, Марат, Елена, и я, кстати, присоединяюсь к ее приветствиям, приветствуем вас любовью Иисуса Христа. Это вполне нормально, и это здорово, что такая возможность есть. Ну и, наконец, то, что, собственно говоря, исходит из наших программ, я думаю, что всякий, слушающий эти программы, должен был бы давно это увидеть. Елена напоминает, так Библия учит. Читайте внимательно. Мир вам. Да, именно так. Вот, по крайней мере, три объяснения, три весьма веских, кстати говоря, основания, весьма веских причин, по которым Елена Прадед делает то, что делает, я делаю то, что делаю. Мы приветствуем друг друга именем Господа нашего Иисуса Христа. И это здорово, здорово, что у нас такая возможность есть. Дальше госпожа Беладонна пишет, слово «суд» обозначает расследование, распутывание, разбор событий с целью установления истины, а вовсе не наказание. Судью боится преступник. Для праведника или честного человека суд является освобождением и несет радость. Называя Бога судьей, задумайтесь, кто вы? Христиане, потому что Священное Писание называет его судьей. И Священное Писание говорит, неоднократно говорит о Божьем суде. Так что спорить тут уже не с нами вам, госпожа Беладонна, а со Священным Писанием. Интересно, однако, что в вашем сообщении есть такое позитивное и действительно золотое зерно. Давайте разберемся, потому что тут с чем-то я сейчас соглашусь, с чем-то поспорю. Давайте сначала. Слово «суд» обозначает расследование, распутывание, разбор событий с целью установления истины. Не-не-не. Это следствие. Это следствие, госпожа Беладонна. И вот дальше уже прокурор приносит на суд результаты того, что у него получилось. Результат вот этого следствия. Есть также адвокат, есть другая сторона. И если мы говорим о таком процессе, да, в том виде, в каком он принят у людей, скажем так, у людей как состязательный процесс, идет состязание сторон для того, чтобы вынести определение суда, и действительно вынести и наказание тоже. Либо оправдание, либо наказание. Так что суд, конечно, включает в себя и оправдание, и наказание тоже. Это не просто установление истины. Установление истины – это следствие. Вот так что все-таки немножко не то. Да, суд, конечно, это вовсе не наказание, но результатом суда становится наказание. Теперь интересная история. Судью боится преступник. Для праведника или честного человека суд является освобождением и несет радость. И вот тут как раз, госпожа Беладонна, та ситуация, та часть вашего письма, та часть вашего комментария, в которой я с вами соглашусь. Для честного человека, для праведного человека суд действительно несет освобождение. Но есть такая деталька в Священном Писании, мы читаем в послании к римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божией». И в другом месте: «Нет праведного ни одного». Да, для праведного человека... Кстати, честный и праведный — это разные вещи. Честный человек, ну, скажем так, честность, стандартом честности могут быть другие люди. Некий стандарт честности, установленный среди людей в наших взаимоотношениях. Ну вот, человек честен на столько-то процентов. Но если ему надо, он, конечно, может и обмануть, но люди, в принципе, допускают такой стандарт честности приемлемым. Или кто-то допускает, кто-то считает приемлемым, кто-то нет, а по-разному люди на это отвечают, по-разному реагируют. То есть вот у людей могут быть свои критерии, и критерии у разных людей могут различаться. А вот по поводу праведности тут несколько другое, потому что критерии даны не людьми, критерии даны Богом. Я могу сказать, что вот это честно, это или нечестно, а вот я не могу сказать, сам рассудить, это праведно или это неправедно. Я могу только посмотреть, насколько это соответствует Божьей праведности. Поэтому, да, мы можем допустить, что есть честные люди, потому что стандарт честности устанавливается людьми. Вот в том виде, в каком мы его понимаем. Я сейчас объясню, я понимаю, что здесь может быть сложно, объясню. Честный человек, хорошо, значит, вот есть честный человек, который, там, я не знаю, честный интеллигент, да, вот там честный рабочий, неважно в данном случае. А с другой стороны, в воровской тусовке есть такое понятие, как честный вор. То есть, ну, например, честный вор — это тот, который у своих не крадет. Да, вот у своих красть — это мерзость, это гадость. А вот у тех, у остальных, у внешних — это можно. Для воровской тусовки это понятие честности приемлемо. Почему я говорю о том, что вот вы используете в своем комментарии два понятия с разными точками отсчета. Честность отсчитывается по-человечески, праведность отсчитывается по-божески. Судью боится преступник, да, но мы все преступники. Вот все. И есть только один способ получения оправдания. Через то, что Иисус Христос сказал: «Я возьму ваше преступление на себя». И вот когда мы принимаем это оправдание, тогда мы перестаем бояться судью. Дальше: для праведника или честного человека суд является освобождением и несет радость. Да, и только потому, что Иисус Христос на себя мое наказание взял. Кстати, если говорить по-человечески, я считаю себя честным человеком и думаю, это вполне обоснованно, но я не могу назвать себя праведным человеком, потому что референтное значение или вот там точка отсчета, скажем так, она здесь будет принципиально другая. Поэтому Бог судья, конечно, но Бог также и Бог милостивый. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И Бог не хочет приговаривать нас к вечной смерти. Вот это вот важно помнить. Он сделал все, чтобы нас к вечной смерти, нас к вечному осуждению не приговаривать. А вот дальше, наш вопрос к нам. Мы ответим на Божий призыв или нет? Мы пойдем тем путем, который Он нам показывает, или нет? Так, дальше. Александра Элитова пишет: испытание – это как экзамен в нашей жизни. Смогла ли я пройти дальше, исправить то, обо что запиналась? Да, вот это еще одна функция испытаний, которую мы часто забываем, которую мы пренебрегаем. Ну, как бы получается, я хочу пройти, но учиться я не хочу. Это вот такой школьный пример. Ребенку, да и не только ребенку, нужно пройти через ошибки, нужно пройти через исправление ошибок, через работу над ошибками для того, чтобы расти. Также и здесь и есть смысл испытания именно так и принимать. Дальше Ира Мещерякова пишет: «И как бы я хотел согласиться с Ирой Мещеряковой, Священное Писание не дает». Но очень такая заманчивая, заманчивая позиция, незабавная, я сначала не то слово сказал. А у Иры Мещеряковой, я хочу в это поверить, но не могу. Она пишет: «А может, грешники просто исчезнут, как пыль? Мне не верится, что будут гореть вечно, хотя, может, я ошибаюсь. Вот мы читаем Священное Писание. Как это будет, да, вот на уровне того, где там, я не знаю, использование нашего человеческого языка, да, вот понятно, что черти с рогами, которые жарят на сковородках грешников, это не библейская картина, совершенно не библейская. Грешники будут отчуждены от Бога. А знаете, нет больше наказания, чем быть отчужденным от Бога. Читаем дальше. Это Жанна Михайлова. Она возвращается к тому, о чем мы уже говорили. Судью в Боге видят чаще те, кто не получил оправдания по вере в Божью благодать. Да, вот правильно. И как раз это во многом отвечает на тот вопрос, который был поставлен раньше, то, что писала госпожа Беладонна. Продолжает дальше Жанна. «Бог милующий для тех, кто помилован». Ну и для тех, кстати, кто приходит и просит об этой милости. Тут нужно определенное смирение перед Богом. Если нет этого смирения, тогда ты о милости, в общем, не попросишь. Люди молятся, Бог молчит, пишет Свет Конец. Отвечает, еще как. А вы попробуйте, Свет Конец. Да, вот, вот попробуйте. Но в вашем случае, я думаю, что молитва должна быть одна. Господи, прости меня. Прости меня за то, что я тебя отрицаю. Прости меня за то, что я против тебя бунтую. Возможно, вам не понравится Свет Конец. Даже те слова, которые я сейчас использую. Ну, что делать? Порой действительно не нравятся слова. Но все равно обратиться к Господу за прощением. Вот это и есть путь. Дальше Ира Мещерякова пишет. Кстати, если дается большое испытание, значит, сильный будешь еще лучше, а слабым и не дается большое испытание. Иначе совсем плохо будет такому. Тут штука в том, Ира, что Бог соизмеряет испытание с тем, что Он нам дал, в смысле силы, и с тем, что мы готовы были взять. Он заботится о нас. И вот тот факт, что слабый человек не получает испытаний, да и в принципе никто из нас не получает испытаний свыше или превыше того, что мы можем вынести. Никто не получает испытаний превыше меры. Это, кстати, тоже часть Божьей любви. И Ира продолжает. Мне нравилась эта цитата. «Кого больше любит...» Нет, не больше. Просто «кого Бог любит». «Кого Бог любит, того и наказывает». Теперь я понимаю на чуточку, но... Теперь я понимаю хоть чуточку, но понимаю. Это хорошо. Читайте Священное Писание. И я думаю, что будете понимать гораздо больше. И даже не чуточку. Непростое у нас с вами сегодня... Время будет, непростая будет беседа. Мы читаем вторую главу второго послания Фессалоникийцам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. И мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, открывай нам волю Твою святую, открывай нам Слово Твое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 835-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к одной из великих пророческих глав в Божьем Слове. Это вторая глава второго послания Фессалоникийцам. Кстати, вы помните, когда я в прошлый раз говорил о великой пророческой главе? Это было в первом послании Фессалоникийцам, это была 4 глава, и начиная с 13 стиха мы читали о восхищении церкви. Да, там тоже говорилось о дне Господнем. Ну а во втором послании Фессалоникийцам о дне Господнем мы читаем более подробно. Однако акцент уже не на восхищении церкви, а на суде, который грядет в то время. Кстати, о пришествии Иисуса Христа мы с вами уже читали во втором послании Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Я хочу вернуться к нему и перечитать его еще раз. «Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, уже здесь мы читаем о пришествии Иисуса Христа. «Когда Он придет, верующие всех времен и народов будут восхищены, чтобы встретиться с Господом в воздухе. Но после этого они уже не возвращаются на землю. Они идут в то место, которое приготовил Христос для церкви». Вы помните Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Он ведь говорил о том, что приготовит для нас место. Ну а на земле тем временем начинается великая скорбь. И вот в конце великой скорби Господь приходит, чтобы судить землю. Да, друзья, при восхищении церкви никакого суда над неверующими не будет. Мы с вами читали подробно о восхищении церкви в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, и о суде там ничего не говорится. Я напомню 14 и следующие стихи. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вы видите, никакого разговора о суде здесь нет. Однако в конце великой скорби Христос придет для того, чтобы судить землю. И об этом во второй главе второго послания Фессалоникийцам. Я начну читать эту главу. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Обратите, пожалуйста, внимание, что в первом же стихе возникает мысль о нашем собрании к Нему или о восхищении к Иисусу Христу, о том, что Христос соберет нас к Себе. Читаем дальше, второй стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Интересно, что в большинстве переводов то, что написано здесь «день Христов», все-таки выражается как «день Господень». Это не про церковь, это как раз про день Господень, который и есть день суда. Именно о дне суда говорится в Ветхом Завете. В момент восхищения церкви заканчивается день Христов, день Божьей благодати. Церковь призвана ко Христу, она взята к Спасителю. И теперь на земле начинается день суда, начинается день Господень. Этот день, как мы уже говорили, например, читая книгу пророка Исаии, начинается с ночи, с тьмы, с суда. Очевидно, были определенные условия для того, чтобы было написано это послание. Можно предположить, что в Фессалониках кто-то распространил письмо, как бы написанное апостолом Павлом. Кстати, сегодня тоже бывают самые разные слухи, когда говорят «вот этот сказал, вот этот учил так». Примерно то же самое происходит и здесь. В Фессалониках возникло некое письмо, и, к счастью, оно не сохранилось, мы не можем его посмотреть, не можем его прочитать, но у них оно было. Письмо, послание, как будто от апостола Павла. И по тексту второго послания Фессалоникийцам можно предположить, что согласно этому письму день Господень уже пришел. Кстати, предположить, подумать так было очень легко, ведь день Господень ассоциировался с гонениями. А в то время уже начались гонения на церковь. Люди знали, что будет день, когда изольется Божий гнев, изольется Божий суд. Вот и возникло предположение, возникла мысль, что этот день уже сейчас. Интересно, что апостол Петр ссылается на это, цитируя пророка Иаиля. Об этом мы читаем во 2 главе 20 стихе «Деяния апостолов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». То, что описано в «Деяниях апостолов», это лишь как будто или как то, о чем говорилось в книге Иаиля. И Петр очень четко указывает на то, что о приближении суда будут свидетельствовать весьма необычные явления. В день Пятидесятницы таких явлений не было. Перед нами была лишь тень грядущего. Интересно, что ортодоксальные евреи уже тогда понимали, что грядет день, когда Господь изольет своего духа на всякую плоть. Однако в Пятидесятницу этого еще не произошло. Петр говорит о дне Господнем также во втором своем послании, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот это день Господень. И мы видели отсылку к этому в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. Тут нужно понимать, что для верующих этот день не придет, как тать ночью. Апостол Павел говорит, вы сами знаете. Образ дня Господнего, подобного вору, приходящему неожиданно, это образ для мира, не знающего Христа. Кстати, об этом мы также будем читать в Откровении Иоанна Богослова, 6 глава, 17 стих. К этому моменту церковь уже со Христом. И вот эти неожиданные события, которые происходят в мире, они не для церкви. Церковь ожидает не пришествия дня, а пришествия личности. Мы ждем не день Господень, мы ждем Иисуса Христа. И вот это нужно очень четко себе усвоить. Апостол Павел предупреждает верующих в Фессалониках: «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Вы знаете, даже в христианском мире есть такое понятие, как современная мода. Вот в какое-то время популярны одни учения, потом становятся популярными другие учения. Апостол Павел говорит: «Не спешите». Перед пришествием Дня Господня будут определенные указания, будут определенные события. Пусть никто не вводит вас в заблуждение на этот счет. А теперь давайте читать третий стих, и я очень прошу вас внимательно следить за мыслью апостола Павла. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не приидет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Сегодня тоже есть немало людей, которые пытаются нас обольщать, они пытаются нас обманывать. Давайте разберемся, какой день не придет? День Господень, конечно. Это день суда над неверующим, непокаявшимся миром. Так вот, он не придет, пока не исполнится два условия. Во-первых, должно сначала произойти великое отступление, и, во-вторых, должен открыться человек греха. Давайте разберемся в том, каков смысл двух этих условий. Итак, сначала должно произойти великое отступление или отпадение. Здесь очень интересное слово. По-гречески «апостасия». Оно действительно буквально означает «отступление». Однако значение его гораздо шире. Его можно переводить и как «отпадение», или как «отход», или как «отделение». То есть что-то должно отступить, или что-то должно отойти в сторону, что-то должно быть удалено, должна произойти апостасия. И я думаю, что будут два таких отделения. Во-первых, будет отпадение от веры. Христос не случайно задает риторический вопрос: найдет ли Сын Человеческий веру на земле? И подразумевающийся ответ на этот вопрос отрицателен. Нет, не найдет. Однако такое отпадение возможно лишь в том случае, если церкви на этой земле уже не будет. То есть придет время, когда христианство на земле не останется. Христианской веры на земле уже не будет. Это полное отступление. Кстати, у этого отступления есть еще одна грань. Дело в том, что большая часть церкви уже давно превратилась в организацию. И вот эта организация действительно отступит от веры. Она превратится в блудницу, Вавилон, описанную в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. Итак, происходят два события. Подлинная церковь взята от этой земли. Мнимая же церковь, церковь, которая представляет собой лишь организацию, отпадет, откажется от веры. И получается, что должно произойти вот такое отступление, такое, с одной стороны, отхождение, то есть церковь будет удалена, взята с этой земли, и, с другой стороны, отступление от веры, той церкви, которая стала всего лишь организацией. Так что получается, что говорим мы разными словами об одном и том же событии. С земной точки зрения это апостасия или часть апостасии. То есть церковь отходит в небеса. С небесной же точки зрения это восхищение церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте еще раз перечитаем третий стих, чтобы сложить все это вместе. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Церковь подлинная отступит с этой земли. Она будет в небесах. Я думаю, что мир по этому поводу даже порадуется. Как хорошо, не осталось этих занудливых христиан, этих занудных верующих. Можно порадоваться, можно жить как угодно. И они решат, что это день радости. На самом деле, это начало дня печального, это начало великой скорби, начало великого суда. И в мире этом будет действительно очень тяжко. Я как-то наблюдал, как молодая женщина провожала своего мужа. У нее был ребенок на руках, маленький-маленький ребенок. И они сидели в аэропорту. И она провожала мужа, который, скорее всего, улетал куда-то в командировку. Судя по внешнему виду, он был военным. И вот он уже пошел на посадку, и она долго-долго стояла, пытаясь через стеклянную перегородку увидеть самолет. Самолетов там было много, но ей хотелось увидеть именно тот, на котором улетает ее муж. В данном случае можно предположить, что он еще вернется. Он вернется к ней. С точки зрения этой женщины, муж как бы отошел от нее. Он оставил ее. Мне было жалко эту женщину. Мне было жалко их ребенка. Но я понимал, или по крайней мере предполагал, что муж вернется. Так вот, мир далеко не будет горевать, когда совершится отступление или отход христианской церкви. Для мира это покажется радостью. И в то же время произойдет также отступление или отпадение ложной церкви, то есть той церкви, которая превратилась лишь в организацию. Полное отступление даже организованной, даже заофициализированной церкви также невозможно, пока верующие есть на земле. Даже в самой мертвой общине могут найтись одна-две живые души, и они будут препятствовать, или Бог через них будет препятствовать всякому отступлению. А тут подлинная церковь уже в небесах, и церковь организованная имеет полную свободу, чтобы отступить окончательно. Никто не будет обращать их внимание на то, что что-то делается не так, никто не будет приносить эту мертвую или мертвеющую церковь к Богу в молитве. Итак, первое событие, которое должно произойти до начала великой скорби, это отступление или отпадение. И второе событие. Будет открыт человек греха, как мы читаем здесь с вами, муж погибели. Речь идет об Антихристе. По крайней мере, так его называет апостол Иоанн в своем первом послании. У Антихриста есть, однако, и другие имена или названия. Их около 30. Есть разные имена, разные названия в Священном Писании. И о нем на самом деле говорится уже в Ветхом Завете. Только там не используется слово «Антихрист». Именно он оказывается главным служителем сатаны. Мы будем говорить о нем в связи с первым посланием Иоанна, а также откровением Иоанна Богослова. И именно этот служитель сатаны и установит то, что называется «Новый Рим». Именно этот политик, да, это будет мировой политик, станет диктатором всего мира. Однако надо понимать, что открыться он сможет только во время великой скорби. Для того, чтобы мог открыться Антихрист, надо, чтобы служение Христово не было на этой земле. Мы иногда говорим, какой кошмар происходит вокруг. Мы порой просто хватаемся за голову, потому что не знаем, что делать. Но есть что-то, что сдерживает этот кошмар от полного развития. Это присутствие Церкви на земле, это присутствие Духа Святого на земле. Когда и то, и другое будет отнято, кошмар этого мира сможет развиться в полную силу. Мы возвращаемся ко второму посланию Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящиеся и превозносящиеся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Мы продолжаем здесь разговор об Антихристе, и мы видим, что, среди прочего, он будет выдавать себя за Бога. Он будет называть себя Богом. И более того, он воссядет в храме. Это совершенно конкретный Иерусалимский храм. Мы об этом будем подробно говорить и размышлять в связи с 13 главой Откровения Иоанна Богослова. И вот там мы узнаем, что зверь, выходящий из моря, он же Антихрист, совершит политическое объединение большой части мира и провозгласит себя Богом и повелителем всего этого мира. Когда мы говорим сегодня о единстве, надо очень четко понимать, что это за единство, о котором идет речь, и какими средствами, какой ценою оно будет достигнуто. Читаем 5 стих. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Тут очень интересно. Получается, что апостол Павел на эти трудные и важные темы уже рассуждал. Он уже учил фессалоникийских христиан об этом, когда находился на протяжении меньше месяца в городе Фессалоники. Павел говорил об этом без смущения. Он не останавливался в своей проповеди на том основании, что это слишком сложный материал. К сожалению, в сегодняшней христианской церкви зачастую бывает так, что люди перестают говорить на подобные темы. Они решают, что это слишком глубоко, что это слишком сложно, что кто-то не поймет вообще, что кто-то неправильно поймет, что кто-то поймет, но отвернется. Апостол Павел никого не стеснялся. Он проповедовал Божие Слово так, как оно есть. Читаем дальше 6 стих. «И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время». 6 стих нужно читать в контексте 5. Мы понимаем, что фессалоникийские христиане уже были в курсе происходящего. И апостол Павел ставит перед ними вопрос, ответ на который должен был быть им известен. Они должны знать, что мешает Антихристу, служителю сатаны, открыться в полную меру. Что же это такое? Или точнее, кто это такой? Есть два ответа. Иногда люди пытаются противопоставить эти ответы друг другу и понять, какой из них правильный. Я думаю, противопоставлять ничего не надо. Здесь ситуация, когда верно и то, и другое. Мешает открыться Дух Святой и мешает открыться Церковь Божья. Иногда говорят, ну вот смотрите, ведь правительство, государство сдерживает зло. Я хочу вас, друзья мои, разочаровать. Правительство, государство не могут помешать греху. Только Святой Дух может остановить этот грех. Только Святой Дух может сделать так, чтобы он не проявлялся на земле столь губительно. И вот присутствие Святого Духа, действие Святого Духа – это и есть тот ограничитель, который работает сегодня в нашем мире. Давайте представим себе на минутку, что было бы, если бы Духа Святого на земле не было. Была бы великая скорбь. И штука в том, что будет великая скорбь, когда Святой Дух будет взят от среды. И вот 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Когда же будет взят от мира Святой Дух? Да ровно тогда, когда будет взята от мира Церковь Христова. И вот тут мы подходим как раз к тому сложному вопросу, который часто задают. Так это о ком? О Духе Святом или о Церкви? На этот вопрос можно ответить просто словом «да». Подождите, ну как же? Разве можно на вопрос выбора отвечать словом «да»? Можно, конечно. Потому что в данном случае нам не нужно выбирать. Дух Святой покинет эту землю только тогда, когда покинет ее Церковь. Вы можете себе представить какой-то другой сценарий? Вы можете представить себе, например, что Дух Святой отходит, а Церковь остается? Тогда это означало бы, что Церковь существует без Святого Духа. А ведь именно день сошествия Святого Духа, день Пятидесятницы, стал когда-то днем рождения Церкви. Можете ли вы себе представить, что Церковь взята в небеса, а Дух Святой остается на земле? Но ведь Дух Святой пребывает в верующих, поэтому такого разделения в принципе быть не может. Тогда возникает еще вопрос. А как же, неужели это означает, что во времена Великой Скорби в мире не будет Духа Святого? Давайте вспомним, что и до Дня Пятидесятницы Святой Дух уже был на этой земле, только действовал он по-другому. Святой Дух был, например, на пророках, на священниках, на царях, не на всех, конечно, но на многих, на авторах Священного Писания в ветхозаветные времена. Святой Дух сходил на человека для того, чтобы этот человек мог выполнить функцию, выполнить ту роль, которая была дана ему Богом. Так что, да, Святой Дух будет на этой земле и тогда, и во времена Великой Скорби, но у него будет другая миссия. Он уже не будет останавливать зло. У дьявола будет тогда полная свобода действий. И знаете, друзья, я не хочу жить в это время. Читаем 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Мы еще поговорим о 9 и 10 стихах в следующий раз. Пока лишь скажу о том, что Антихрист, служитель сатаны, будет всемирным диктатором. Никто не сможет победить его. Никто, кроме Бога, который будет действовать своей силой. Это как в Египте. Только Бог смог вывести израильтян. Только Бог мог переломить фараона. Так же будет и в те дни. Интересную мысль мы с вами видели в 9 стихе. Оказывается, приход Антихриста будет со всякую силою и знамениями, и чудесами ложными. Да, здесь об Антихристе, и именно об Антихристе, говорится как о чудотворце. И вот сегодня давайте не прельщаться, слыша о том, что где-то совершаются чудеса. Понимаете, мы ходим верою, а не видением. Мне очень страшно бывает, когда люди начинают возводить эмоциональный опыт в ранг определяющего. Да, эмоциональный опыт чрезвычайно важен в нашей жизни, он очень важен в жизни христианина, но он не должен быть определяющим. Эмоциональный опыт всегда должен проверяться и поверяться знанием и пониманием Божьего Слова. Господь победит Антихриста силой уст своих, силой слова своего. Но до этого Антихрист будет показывать определенные чудеса. В следующий раз вернемся к этой теме и продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.